Вы слушаете 57-ю проповедь. Проповедь 30-я серии из книг Ветхого Завета. Книга пророка Сафонии. Последняя битва. Давайте опять откроем Библию. 909-я страница. Книга пророка Сафонии. Три главы. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Тут опять у нас больше немного информации, когда это пророчество было произнесено и записано. О нем тоже больше информации, чем о других пророках. Например, больше, чем о Наумии мы знаем. Сафония оказывается из царского рода. Его предком был Езекия, известный царь Езекия. Если отсчитать 5 поколений назад, то Сафония – сын Езекии. Это молодой пророк, по всей видимости, потому что пророчествует он во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Они, в общем-то, родственники. Иосия, понимаете, потому что это цари иудейские, потомки Давида. Езекия, Иосия тоже, это потомки Давида. Таким образом, они родственники. Иосия – это царь, который предпринял серьезные, первые решительные перемены к лучшему за многие годы в Иудее. Дело в том, что до Иосии царствовал Манасия и Амон. Амон там совсем мало царствовал, но Манасия, он царствовал больше всех. Не было царя в Иудее, который царствовал бы дольше, чем Манасия. Вы помните, что Давид сколько лет царствовал? 40 лет. Соломон сколько? Тоже 40 лет. А Манасия царствовал 52 года. И если по степени нечестивости расставить бы царей иудейских, то Манасия занял бы первое место. Это был один из самых низко опустившихся царей. И естественно, что он также повлиял на всех иудеев. В одни Манасии процветало идолопоклонство. Поклонялись кому угодно и чему угодно. Ваал был божеством номер один. Насаждались рощи. В этих рощах и жертвы приносились языческим идолам. И человеческие жертвы даже приносились в этих рощах. Беззаконие процветало. Устраивали языческие оргии на вершинах этих холмов. И представьте себе, только подумайте, 52 года вот такого нечестия, 52 года, сколько выросло детей, и как они укоренились в этом нечестии, они воспитаны уже так. Амон царствует недолго, и затем воцаряют Иосию, сына Амонова, внука Манасии. Иосия под влиянием Сафонии и под влиянием других благочестивых священников начинают перемены в Иудее. Была найдена книга закона Господня. По всей видимости, книга Второзакония особенно повлияла на Иосию, что он объявил национальные реформы. Уничтожались рощи, изгонялись священники Ваалы. Работы было много. Иосия только начал эти хорошие перемены. Он призывал людей обратиться к Господу. Начал восстанавливать служение в храме. как это положено. Сафония был рядом и вдохновлял его своим пророчеством. Книга пророка Сафонии и пророчества этой книги, похоже, как раз предшествуют этим переменам. Сафония призывает приготовиться к Дню Господню. Вся тема книги Сафонии – это пророчество о Дне Господнем. Мы уже встречали одного такого пророка, который говорил о Дне Господнем. Помните, кто это был? Именно такое выражение было. Иаиль. Иаиль и Сафония, у них часто встречается вот это выражение «День Господен», «День Господен близок», «Он очень поспешает», «Страшен День Господен». И об этом пророчествует Иаиль, и об этом пророчествует Сафония. Только эти пророчества освещают разные грани. Хотя раз День Господен, то они говорят об одном и том же. И поэтому эти две книги связаны. Но не только эти две книги, как и все Писание Ветхого, Нового Завета, оно переплетено и связано с другими частями Священного Писания. И это очень хорошо видно в пророчестве Сафонии. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». В других переводах «клянутся Господом настоящим, Богом живым, и клянутся своими божествами, идолами своими. И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о Нем». «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господен, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Что вы слышите? Слышите книгу Откровения? Уже назначено время жертвенного заклания, и Господь назначил, кого послать. Вы понимаете, что это связывает нас с последним временем. Тут мы слышим и книгу Откровения, тут мы слышим и 24 главу Матфея. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей». А что значит «посещу»? На посещение пойдет Господь, да? С визитом. «Кто услышит голос, к тому войду и буду вечерять». Об этом речь? Нет? А о чем тогда? Понимаете, посещения бывают разные. Это другого рода посещение. Это угрожающее посещение. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. А это что? О чем речь? Те, кто одеваются в одежды иноплеменников. Это что значит? Да. Вы знаете, это просто, это предельно просто. Те, кто подражают другим народам, а в чем угодно, в одежде, хотите в одежде, кто просто слепо подражает. Сегодня посмотрите, если у кого-то есть кумир, сегодня так и говорят, это мой кумир. А что это значит? А вы посмотрите, даже не надо говорить, вы посмотрите, как он одет, и вы можете определить, кто его кумир? А что это значит? Это живешь не своей головой, а подражаешь кому-то. Господь говорит, я вас посещу, все, кто одевают чужие одежды. А что это значит? Что это значит? Что значит ходить в чужой одежде? Помните, Давид одел одежду Саула, и как он чувствовал себя? Вообще-то людям неудобно не в своей тарелке находиться, неудобно. Но если так принято, чтобы не выделяться, чтобы не быть белой вороной, люди начинают подражать друг другу. Не думают, это нужно или не нужно, это уместно сейчас или неуместно. Вот так принято, и все одеваются, как все. Господь свой народ вывел и прежде всего учил их думать. И везде, если Он давал какие-то указания, Он тут же давал повеление отцам, говорит, детям вашим объясняйте. А знаете, что значит детям объяснять? А это значит, вы думать будете. Взрослые, как ни странно, они не думают уже. Они уже научились подражать. У детей это не проходит. Дети тут же спросят, а почему? Дети очень много вопросов задают. Для них это не аргумент, так надо. А почему? Он обязательно спросит, почему. И Господь не зря дал повеление в Ветхом Завете. Спросит тебя сын, будь готов ему ответить. И тут спросит, тут объясняй ему, может, сам поймешь. Весь Ветхий Завет. И теперь Господь говорит, я посещу всех вас, кто живет чужой головой, кто не думает. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог. Я, говорит Господь, посещу тех, кто перепрыгивают через порог. Что это значит? Сегодня, да, есть подобное, нельзя через порог здороваться, да? Откуда это? Это предание я знаю, библейское. Эти не все знаю, откуда они. Посещу тех, в тот день всех, которые перепрыгивают через порог. Мы живем в дни Иосии, царя. А вот это тянется издавна. Знаете, когда это началось? Еще в первой книге царств эта история описана. Помните, филистимляне взяли ковчег завета в войне, в плен, и помещают в храме Дагона. Помните? Ну, это было обычным явлением после войны. Трофеи приносили в храм своего бога, трофеи побежденных. И филистимляне так и поступили. Таким образом, они как бы принесли к ногам бога своего и показали, вот бог израильтян у ног твоих, Дагон. И приходят, поклоняются Дагону. Дагон возвышается, ковчег у ног Дагона. Что сделает Господь? Конечно, израильтяне, помните, в каком они состоянии тогда были? Не смогли они не то что защитить ковчег завета, они и опозорили и себя, и Бога в той войне и в то время. Но Господь вступился за имя свое в храме Дагона. Каким образом? Наутро приходят в храм филистимляне, чтобы помолиться своему Богу Дагону. А их Бог поклонился ковчегу завета. И так поклонился, что лбом ударился в порог и рассыпался. Филистимляне что делают? Берут Дагона, склеивают его. Не знаю чем, момент был тогда или нет. Склеивают его, ставят на прежнее место. Ну, наверное, время утренней молитвы по непредвиденным обстоятельствам сдвинулось немножко. Священники как-то там развлекали, наверное, народ, а потом сказали, ну, теперь можно молиться нашему Богу Дагону. Он в порядке. Представляете себе, каково филистимлянам было тогда молиться своему Богу, склеенному? Это была какая-то проповедь. Но что они делают? Вы понимаете, не доходит до филистимлян. Надо было подумать, что ж с нашим Богом произошло. Они объявляют порог священным. И теперь туда, куда приземлился их Бог, они не наступают. Потому что таким образом они оскорбят своего Бога. И они перепрыгивали через порог, через то место, когда входили в храм. Проходит время, забывают предысторию, филистимляне побеждают в очередной раз евреев, евреи начинают им подражать, смотрят, филистимляне прыгают через порог, мы тоже будем, на всякий случай. А люди всегда так, на всякий случай что-то делают, ну вот как все, так и мы. Сегодня люди узнают, воскресенье – святой день. Некоторые узнают, что и субботу надо праздновать. Ну, субботу будем праздновать, но воскресенье на всякий случай тоже. А кто знает, может и это святой день. На всякий случай скажите мне, что еще нужно делать, я это сделаю. Так люди живут сегодня. Не верят, смеются. Но на всякий случай они не будут здороваться через порог. Кто его знает? На всякий случай они не перейдут дорогу, если кошка перебежала дорогу, еще черная. Понимаете, на всякий случай. И Господь говорит, до каких пор вы будете унижать меня и достоинство свое умолять? Я приду к вам. Я посещу всех, кто прыгает до сих пор через порог и еще не научился думать. Вместо того, чтобы и филистимляне извлекли из этого урок, что это не Бог, вы подумайте, евреи тоже скатились до их уровня. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у рыбных ворот и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Господь предвещает через Сафонию суд. Он говорит, день Господен приближается, это будет страшный день. Вы понимаете, что эта книга об окончательном Божьем суде, и здесь не видно мира, тут война. Мы перед этим говорили о пророчестве Наума, но там суд, и вы, в общем, вы видите только наказание и предсказание о мире уже. Здесь же вы увидите только войну. Вообще, когда речь идет о дне Господнем, именно такое выражение в Библии, когда встречается «день Господен», знайте, что речь пойдет не о мире, о войне, об этой стороне дня Господня. Есть еще день Господен, когда мы говорим о субботе. Но когда мы говорим о дне Господнем и видим, что здесь суд, знайте, что ни о каком мире речь не идет. Это война, в которой сражаться будет сам Господь. Это мы видели в книге пророка Иоиля. Что Иоиль писал? «Пора вам взять ваши серпы и орала и переделывать в мечи и копья». Иоиль говорил. Это не то, о чем пророчествовал Исаия и Михей. О мире. О войне говорил Иоиль, и Иоиль говорит о дне Господнем. Сафония говорит о войне и говорит о дне Господнем. Когда встречается суд, день Господен, война, знайте, что вот эти темы, они основаны на нескольких событиях, которые произошли в истории израильского народа. Слышали Армагеддон? Это будет в книге Откровения, Армагеддон. Но это не в книге Откровения родилось. Это история израильского народа. В Палестине была одна большая, она до сих пор там, большая долина, она по-разному называлась. В разные времена называли ее по-разному. Это и долина Изриэльская, это и долина Мегидо. Когда вы слышите вот эти названия, знайте, что речь идет об одной и той же местности. Если вы посмотрите на карте, это та долина, которая отделяет Галилею от Самарии. Представляете себе карту? На самом юге Палестины Иудея, потом Самария, а север на севере Галилея. Галилея рядом с Галилейским озером, морем, Генесарецкое озеро. Это горная местность Галилея. Самария тоже холмистая горная местность. Иудея тоже горная местность. Невысокие горы, но горы. И только большая обширная долина между Галилеей и Самарией, Северным царством, это и есть вот эта долина Мегидо. Вы увидите на карте эту низменность. Она простирается от горы Кармил, Это тоже очень важный момент. И до Иорданской долины. И на этой долине происходили главные сражения в разные времена. Большие битвы происходили именно здесь. Понятно почему. Потому что, когда встречались большие армии, им нужно было где развернуться. Нужно было место. А в Палестине это единственное такое место, где могли встретиться большие армии. Это обширная долина. 70 километров. Представляете себе низменность? Длиной, ну и шириной там в разных местах по-разному до 20 километров шириной. Где-то уже, где-то шире. Первое сражение, которое запомнилось в истории Израиля, выделялось особенно, это вот то сражение, которое в дни Иосафата произошло. Когда Иосафат очень испугался царей, которые шли на него войною, и Господь ответил через левита, когда все были в страхе, и эта история записана в книге Паралипоменон, 20 главе, 2 Паралипоменон, 20 глава. Тогда Господь через левита, простого левита, сказал: «Стойте, не бойтесь, вы увидите, как Господь будет сражаться за вас. Вы будьте на передней линии фронта, выступите вперед и стойте». И вот это сражение стало иллюстрацией к последней решающей битве, к которой вся Библия нас готовит. Через пророков. Пророки что делают? Пророки поднимают вот эти истории из истории Израиля и говорят: помните, что тогда было? В больших масштабах то же самое произойдет.